Теппик продвинулся еще на несколько футов и осторожно опустил руку, чтобы вытащить нож. Однако нож не поддавался. С помощью ножей удобно преодолевать короткие расстояния, но и в таком случае к использованию ножей относились неодобрительно. Это значило, что ты выбрал неверный маршрут. Здесь же ножи не годились вовсе, даже если бы у Теппика их было неограниченное количество. Он снова оглянулся. Странные смутные тени мелькнули на поверхности пирамиды. Боги возвращались со стороны заката, оттуда, где они вели свои вечные божественные склоки. Неровной поступью брели они через поля и тростниковые заросли, направляясь к пирамиде. И хотя на всех богов приходилась одна извилина, они понимали, что происходит. Возможно, даже догадывались, что именно вознамерился сделать Теппик. Выражение их звериных морд трудно было расшифровать, но все они казались очень рассерженными.
«Им ты тоже будешь указывать, Диас?» – спросил царь. «Неужели ты посмеешь сказать им, что мир не должен меняться?»
Диас взглянул на существ, которые, отталкивая друг друга, переходили реку вброд. Оскаленные пасти, невнятица звуков. На ходу от богов отваливались человеческие части тел. Львиный бог справедливости Пут, размахивая своими весами, как цепом, калашматил кого-то из речных богов. Чефет, пёсеголовый бог ювелирных дел, рычал и замахивался на своих спутников молоточком. «А ведь его, Чефета, вспоминал Диас, я создал как образец, следуя которому люди научились бы обрабатывать металл, обучились мастерству филигрании и тому, как создавать маленькие, но прекрасные безделушки». Собрав некогда отребья пустыни, он показал им то, что помнил из искусств былой цивилизации, рассказал о тайнах пирамид. Тогда ему нужны были боги. Но беда заключалась в том, что когда люди научились верить в богов, боги обрели плоть. А реальность всегда отличается от первоначального замысла.
«Чефет, Чефет», – думал Диас. «Мастер колец и перстней, в руках которого металл податливее воска. Только теперь он существует вне нас, и вот руки его превращаются в когтистые лапы. Не таким я его воображал».
«Стойте!» – скомандовал Диас. «Приказываю вам остановиться! Вы будете повиноваться мне! Я создал вас!»
Но боги никогда не отличались благодарностью. Едва Диас переключил внимание на внутрихрамовые дела, царь Тепицимон почувствовал, что наваждение проходит. Он увидел посредине пирамиды крохотную фигурку. Увидел, как она оступилась. Остальные предки тоже заметили это и сразу поняли, что надо делать. Диас может подождать. Вот что значит семья. Теппик услышал под собой хруст рукояти, соскользнул и повис на одной руке. Выше был вколочен еще один нож, но теперь бесполезно, не дотянуться. Обессилевшие руки не помогут, разве что распластаться, когда он соскользнет вниз по гладкой стене, и, быть может, удастся хотя бы немного задержать падение. Он взглянул вниз и увидел карабкающиеся по направлению к нему фигуры, набегающей волной устремившиеся кверху пирамиды. Предки поднимались молча, сосредоточенно. Каждый новый ряд опирался на плечи старшего поколения, в свою очередь служа опорой более молодым. Добравшись до Теппика, волна домолазов расступилась, огибая его. Костлявые руки обхватили юношу со всех сторон и повлекли вслед за собой наверх. Скрипучие, как старые саркофаги, голоса, подбадривающие крики раздавались в ушах.
«Отлично, мой мальчик!»
Хрипло проговорила одна из мумий, крепко хлопая его по плечу.
«Вылитый я в молодости! Принимай, сынок!»
«Принял!»
– крикнул мертвец из верхнего ряда, легко поднимая Теппика одной рукой.
«Здоровой семье, здоровый дух, парень! Привет тебе от твоего пра-пра-пра-пра-дядюшки! Хотя сильно сомневаюсь, что ты меня помнишь! Вверх!»
Остальные предки карабкались вслед за Теппиком, которого бережно передавали из рук в руки. Пальцы мумии смыкались стальным захватом, вздымая его все выше. Пирамида становилась ощутимо уже. Стоя внизу, Птоклюсп задумчиво наблюдал за происходящим.
«Вот это работники!»
Восхитился он.
«Ты посмотри, те, кто внизу, держат весь вес!»
«Папа!» — сказал 2Б. «Надо делать ноги! Боги уже близко!»
«Как думаешь, попробуем их использовать?»
— пробормотал Птоклюсп, игнорируя реплику сына.
«Мертвому большая зарплата ни к чему, и...»
«Пап!»
«Нечто вроде самостроящейся пирамиды!»
«Папа! Ты же сказал, что завязал с пирамидами и никогда не будешь больше их строить! Это твои слова! Ну давай же, пошли!» Поддерживаемый двумя последними предками, Тепик вскарабкался на вершину пирамиды. Один из них был Тепицимон.
«По-моему, ты не знаком со своей прапрабабкой!» сказал он, указывая на невысокую перебинтованную фигуру, которая учтиво кивнула Тепику.
Тепик широко раскрыл глаза.
«Впрочем, сейчас не время!»
промолвила прабабка.
«Ты все делаешь правильно!»
Тепик мельком взглянул на солнце, которое, вот что значит настоящий профессионал, воспользовалось удобным моментом, чтобы скрыться за горизонтом. Толкаясь и отпихивая друг друга, и тем замедляя свое продвижение, боги перебрались через реку и в развалочку брели среди строений некрополя. Небольшая толпа их собралась на том месте, где только что стоял Диас. Предки покатились вниз с той же скоростью, с какой совсем недавно карабкались к вершине, оставив Тепика одного на площадке размером в несколько квадратных футов. В небе появились первые звезды. Тепик увидел белесые тени внизу. Предки спешили по каким-то своим личным делам с поразительной скоростью, ковыляя в направлении широкой ленты реки. Боги утратили интерес к Диасу, этому странному человеку с палкой и надтреснутым голосом. Крокодилоголовый бог, переваливаясь, вышел на небольшую площадь перед пирамидой, бросил косой взгляд на Тепика и потянулся к нему. Тепик лихорадочно стал шарить в поисках ножа, попутно соображая, какой именно номер больше подходит для бога. А по всему Джелю вспыхнули пирамиды, истощая и без того скудный запас времени. Жрецы и предки бежали. Земля шаталась. Такое впечатление, что даже боги удивились и растерялись. 2Б схватил отца за руку и потащил за собой.
«Идем!» – срывающимся голосом крикнул он ему в ухо. «Нельзя здесь оставаться, когда нас работает, иначе тебе тоже придется спать на вешалке!»
Еще несколько пирамид загорелись слабым колеблющимся светом, едва различимым на фоне последних отблесков заката.
«Папа, я сказал, идти надо!»
Птоклюсп пятился не в силах оторвать глаз от громоздящейся в темном небе великой пирамиды.
«Смотри, там еще кто-то остался!»
Удивился он, указывая на одинокую фигуру, застывшую на площади перед пирамидой. 2Б присмотрелся.
«Да это всего лишь Диас, верховный жрец! Он вроде что-то замышляет! В дела жрецов лучше не вмешиваться! Пошли!»
Бог вертел крокодильей головой, стараясь сфокусировать взгляд на Тепике, не прибегая к помощи бинокулярного зрения. Вблизи тело его просвечивало, словно кто-то набросал контур, а потом занятие ему наскучило, и до штриховки дело так и не дошло. Небольшая гробница хрустнула под его пятой. Рука бога, растопыренные когтистые каноэ, взметнулась над Тепиком. Камень под ногами стал темным, пирамида дрожала, но никаких признаков, что она вот-вот вспыхнет. Рука угрожающе надвигалась. В отчаянии, упав на колено, Тепик высоко занес нож над головой, схватив его обеими руками. Яркий свет блеснул на острие, И, наконец, Великая Пирамида вспыхнула. Она вспыхнула, послав в небо остроконечный язык нестерпимо яркого пламени, превратившего все царство в исчерченную черно-белыми тенями шахматную доску. Пламени, при виде которого любой, кем бы он ни был, превратился бы не в просто соляной столб, а в целый набор специй. Она вспыхнула, как раскрывается колокольчик, беззвучная, как звездный свет, всесжигающая, как сверхновая. И лишь несколько секунд спустя, после того, как немыслимое сияние разлилось над некрополем, раздался звук. Из тех, что пробирают до костей, проникают во все поры, стараясь не без успеха вывернуть наизнанку каждую клетку. Он был слишком громким, чтобы назвать его простым шумом. Есть звуки, которые отключают ваш слух. Именно таким был этот. Наконец, снизойдя до земных мерок, он стал просто самым громким из всех когда-либо слышанных шумов. Но вдруг он смолк, словно с мрачным металлическим лязгом захлопнулась огромная пасть. Свет погас, разметав по ночи синие и пурпурные сполохи. Однако тишина и темнота не были окончательными. То была пауза, подобная мгновению равновесия, когда подброшенный вверх шар, исчерпав ускорение, еще не подвластен силе тяжести. На какой-то краткий миг ему кажется, что худшее уже позади. А потом... На этот раз предвестием стал оглушительный визг, будто огромное сверло буравило ночной небосвод. Затем последовала вспышка пламени, язык которого с шипением вонзился в черную мраморную громаду. Изломанные пальцы молний впились в гробницы поменьше, и змеи белого огня заметались от пирамиды к пирамиде по всему некрополю. В воздухе повисло зловоние обожженного камня. В самом эпицентре огненной бури Великая Пирамида приподнялась на раскаленном добела луче и перевернулась на 90 градусов. Это был тот особый вид оптических иллюзий, которые не нуждаются в зрителе. После чего, с обманчивой медлительностью и чувством собственного достоинства, пирамида взорвалась. Впрочем, «взорвалась» – слишком глубокое и вульгарное слово. На самом деле произошло вот что. Пирамида величественно разлетелась на куски величиной с дом, которые, плавно скользя в воздухе, поплыли над некрополем в разные стороны. Некоторые лениво, нехотя задевали по пути другие пирамиды, руша их и калеча, пока, наконец, беззвучно не врезались в землю за горой сваленных грудой камней. И только тогда грянул гром. Его отголоски долго бродили по округе. Облако серой пыли клубилось над царством. Птоклюс поднялся на ноги и осторожно двинулся вперед, пока не столкнулся с кем-то. Он вздрогнул, вспомнив тех людей, что еще недавно бродили по округе. Воспоминания возвращались не без труда, потому что, так показалось Птоклюспу, кто-то или что-то только что ударило его по голове.
«Это ты?»
– несмело спросил он.
«А, это ты, пап!»
«Я!»
– ответил Птоклюсп.
«И это я, пап!»
«Рад, что это ты, сынок!»
«Ты что-нибудь видишь?»
«Нет, все как в тумане!»
«Слава богам! Я думал, это я!»
«Но ведь ты и есть ты! Ты сам сказал!»
«Да, папа!»
«Как брат, в порядке?»
«Я вовремя спрятал его в карман, папа!»
«Хорошо, пока ему везет!»
Они прошли еще немного, спотыкаясь о каменные обломки, едва различимые во мгле.
«Что-то взорвалось, папа!» – запинаясь, произнес 2Б. «Кажется, пирамида!»
Токрюсп потер макушку, в миллиметре от которой пролетел 2-тонный обломок, едва не превратив его в обитателя одной из собственных пирамид.
«Наверное, все дело в том хитром цементе, который мы купили у Меркона Эфепца».
«Вряд ли эта перемычка треснула», — возразил 2Б. «Здесь дело гораздо серьезнее».
«Как-то все вдруг закрутилось, завертелось».
«Пожалуй, тебе лучше присесть, папа», — сказал 2Б как можно мягче. «Вот 2А, пригляди за ним». Успокоив отца, он стал карабкаться по обломку плиты, подозрительно похожему на черный мрамор. «Надо найти какого-нибудь жреца», — решил он про себя. «Для чего-то они были созданы, и, кажется, наступил момент, когда жрец может понадобиться. Чтобы сказать доброе слово, утешить или, — нашептывал ему внутренний голос, — размажить им обоим головы». Но вместо жреца он увидел какого-то человека, который стоял на четвереньках и кашлял. 2Б помог ему. Это определенно был живой человек, хотя на мгновение 2Б испугался, что это очередной обитатель пирамид. Птоклюсп 2Б усадил спасенного на валяющийся поблизости обломок, на этот раз сомнений быть не могло, черного мрамора.
«Ты жрец?»
– спросил Птоклюсп 2Б, роясь в беспорядочной груди камней.
«Я Диль, главный бальзамировщик!»
– пробормотал незнакомец.
«Птоклюсп 2Б, паракосмический архи...»
– начал было 2Б, но сообразив, что архитекторы, скорее всего, еще долго не будут популярны в здешних краях, быстро исправился.
«Просто инженер! С тобой все в порядке?»
«Не знаю, что случилось?»
«Кажется, пирамида взорвалась!»
– охотно поделился 2Б своей гипотезой.
«Значит, мы все мертвы?»
«Вряд ли. Ты ведь ходишь, разговариваешь».
Диля передернула.
«Это еще ничего не доказывает. А что такое инженер?»
«Строитель акведуков», — быстро сориентировался 2Б. «Новая область».
Слегка пошатываясь, Диль поднялся.
«Я...»
— изрек он.
«Хочу пить. Надо найти реку».
Однако сначала они нашли Тепика. Он лежал в обнимку с косо срезанным обломком пирамиды, проделавшим на месте своего приземления воронку средних размеров.
«А я его знаю!» – заметил 2Б. «Это тот парень, который добрался до вершины пирамиды! Просто не верится, что он выжил!»
«А почему вокруг него растет пшеница?»
– поинтересовался Диль.
«Думаю, это следствие эффекта, который возникает в эпицентре вспышки», — пояснил 2Б, размышляя вслух. «Нечто вроде зоны покоя, как в середине водоворота».
Он непроизвольно достал восковую дощечку, но тут же поспешил ее спрятать. Незнакомцу ни в коем случае не следовало знать, какую роль он сыграл во всей этой истории.
«Он мертв?»
«Эй, эй, не гляди на меня так!»
— попросил Диль, отодвигаясь. Он перебирал в уме возможные варианты новых профессий. «Обивочные работы» звучит неплохо. По крайней мере, кресла после перетяжки за тобой следом не ходят. 2Б склонился над телом.
«Смотри, что у него в руке!»
– удивился он, осторожно разжимая пальцы Тепика.
«Кусок оплавленного металла! Зачем он ему понадобился?»
Тепику снился сон. Он видел 7 тучных коров и 7 тощих, одна из которых ехала на велосипеде. Он видел верблюдов, распевающих песню, от которой разглаживались морщины на челе жизни. Он видел палец, выводящий на стене пирамиды «Идти вперед легко, чтобы идти назад, смотри следующую стену». Обойдя пирамиду, Тепик узрел продолжение надписи. «Требуется усилие воли, потому что это намного труднее. Спасибо за внимание». Тепик задумался над этими словами и вдруг понял, что есть такая штука, которую он никогда не делал. Просто не умел. Но теперь Тепик отчетливо видел, что все дело в сочетании цифр, в особом их порядке. То, что прежде казалось волшебством, есть лишь способ описания действительности. Главное описать все так,
чтобы никто не смог от тебя отмахнуться. Тепик напрягся. Что-то сдвинулось. Диль и Птоклюсп 2Б растерянно озирались по сторонам. Снопы яркого света, прорвавшись сквозь завесу пыли и тумана, вызолотили окрестность. И взошло солнце. Сержант осторожно приоткрыл дверцу в брюхе коня. Ожидавшегося дождя стрел и копий не последовало, и он приказал Автоклу спустить веревочную лестницу. Оказавшись внизу, он окинул зорким взглядом холодную утреннюю пустыню. Спустившийся вслед за ним доброволец зябко притопывал на месте, постукивая сандалией о сандалию. Раскаленный днем песок к утру промерзал насквозь.
«Вон, видишь их позиции?» – спросил сержант, указывая в сторону цордского лагеря.
«Сдается мне, там деревянные кони, сержант!» – заметил Автокл. «И последний в ряду – конек-качалка!»
«Это для офицеров! Они на что, совсем простаками считают?»
Сержант размял ноги, несколько раз глубоко вздохнул и пошел обратно к лестнице.
«Давай за мной, парень!»
«Что? Опять туда?»
Поставив ногу на конец лестницы, сержант чуть помедлил с ответом.
«Рассуди сам, сынок! Неужели они придут за нашими конями, если увидят, как мы тут болтаемся? Пораскинь-ка мозгами!»
«А вы уверены, что тогда они точно придут?»
Осведомился Автокл. Сержант нахмурился.
«Послушай, солдат!» рявкнул он. «Уж если найдется идиот, который решит, что мы потащим всех этих коней с вражескими солдатами в свой город, то он наверняка рехнулся настолько, что потащит наших в свой, что и требовалось доказать».
«А что требовалось доказать, сержант?»
«Чтобы ты лез обратно по этой чертовой лестнице, парень!»
Автокол отдал честь.
«Прошу прощения, сержант!»
«За что?»
«Извините, сержант!» С отчаянием в голосе произнес Автокл. «Но там в коне столько народу, понимаете?»
«Если хочешь служить в коннице, надо развивать в себе силу воли, мальчик! Слышал об этом?»
«Да, сержант!»
Жалобно сказал Автокл.
«Даю одну минуту!»
Как только дверца закрылась, Автокл присел на одно из массивных копыт, явно собираясь использовать его не по назначению. И вот, когда он в прострации, глядя перед собой, погрузился в состояние сродни медитации, обычное в подобных ситуациях, в воздухе послышался легкий хлопок, и речная долина во всю шире раскинулась перед ним. Скверно, когда подобные вещи происходят с человеком в состоянии задумчивости. Потом приходится долго отстирывать свой мундир. Морской ветер задувал над царством, не намекая, а раскатисто утверждая в воздухе запах соли, моллюсков и пропеченных солнцем пляжей. Несколько морских птиц растерянно кружили над некрополем, где ветер носился над опрокинутыми обелисками, заносил песком мемориалы древних царей, и белые отметины, оставленные пташками на камне, выглядели куда убедительнее, чем все речи Озимандия. Ветер нес с собой непривычную приятную прохладу, и люди, покинувшие свои жилища, чтобы поправить ущерб, нанесенный богами, охотно подставляли ему лица, как рыбы в пруду, почуявшие приток свежей чистой воды. В некрополе не было видно ни души. Большинство пирамид со снесенными верхушками стояли, курясь, как недавно потухшие вулканы. Повсюду виднелись вкрапления черного мрамора. Один из обломков едва не обезглавил прекрасную статую ястребоглавого шляпа. Предки исчезли, и никто особо не стремился их разыскать. Около полудня в джель под полными парусами вошло судно. Внешний вид его был обманчив. На первый взгляд оно покачивалось на волнах, словно толстый беззащитный гиппопотам. Но приглядевшись, вы могли заметить, что движется оно с поистине поразительной скоростью. Судно бросило якорь недалеко от дворца. Через некоторое время с него спустили шлюпку. Сидя на троне, Тепик наблюдал за преображением царства. Так сложенные вместе осколки разбитого зеркала по-новому отражают мир. Никто не мог точно сказать, на каком основании именно Тепик занял трон. Но никто особо и не претендовал на престол. Кроме того, было так легко и приятно слышать приказы, отдаваемые звучным и уверенным голосом. Удивительно, на что способны люди, если ими командует звучный, уверенный голос? А в древнем царстве к звучным и уверенным голосам давно привыкли. Отдавая приказы, Тепик мог больше ничего не делать. Например, он мог не думать. Во всяком случае, о том, что будет дальше. По крайней мере, боги вновь ушли в небытие, отчего верить в них стало намного проще. И пшеница уже не росла из-под его ног. «Может быть, — размышлял Тепик, — мне удастся снова воссоединить царство. Но что мне с ним делать? Если бы только удалось разыскать Диаса, он всегда знал, что делать. Пожалуй, это была его главная отличительная черта». Дворцовый стражник с трудом протиснулся сквозь бурлящую толпу жрецов и сановников.
«Извините, ваше величество! — поклонился он. — Вас срочно хочет видеть какой-то торговец, говорит по срочному делу.
Только не сейчас. Скоро у меня встреча с военачальниками Цорта и Эфеба. А до этого еще масса дел. Я не могу встречаться с любым проплывающим мимо моряком. Кстати, чем он торгует?
Коврами, ваше величество.
Коврами? В дверях, улыбаясь широкой, как арбузный ломоть улыбкой, стоял Чидр в сопровождении нескольких человек из команды. Он пересек зал, по пути разглядывая фрески и занавес. Скорее всего, он мысленно прикидывал, сколько они могут стоить. Ведь в конце концов, это был Чидр. Когда он подошел к трону, в голове у него уже значился под двойной чертой окончательный итог.
«Красивое место!»
– заметил он в двух словах, резюмируя архитектурную историю тысячелетий.
«Не представляешь, что случилось! Плывем мы себе вдоль берега, и вдруг река! Минуту назад сплошные скалы, и вдруг откуда ни возьмись река! Забавно! Готов поспорить, подумал я, старина Тепик где-то рядом!»
«А где Птрасси?»
«Помню, ты жаловался, что дома у тебя не очень-то уютно! Мы привезли тебе этот ковер!»
«Я спрашиваю, где Птрасси?» Команда расступилась, оставив посредине ухмыляющегося Альфонса, который разрезал перевязывающую ковер веревку. Ковер мягко раскатился по полу, подняв облако из катышков пыли и перепуганной моли. Завернутая в него Птрасси по инерции продолжала катиться, пока не уткнулась головой в ногу Тепика. Он помог ей подняться, и пока она какое-то время, покачиваясь, стояла на месте, постарался вытащить запутавшиеся в волосах ворсинки. Не обращая на Тепика никакого внимания, Трасси вся красная от гнева обернулась к Чидору и выпалила:
«Я там чуть не умерла! Такая вонь! Не знаю, что вы раньше в него заворачивали, а жарища!»
«Ты же сказала, что этот ковер принадлежал еще царице, как ее, Ромджем Хурма, или как-то так!» — пожал плечами Чидор. «Ну не сердись, дома я подарил бы тебе ожерелье или колье.
Спорю, как раз у нее был приличный ковер.
Оборвала его Птрасси.
А не такой, который вытряхивают раз в полгода.
Тебе повезло, что у нас нашелся хотя бы этот, мягко сказал Чидер. И потом, это была твоя идея.
Уф.
Наконец перевела дыхание Птрасси и повернулась к Тепику.
«Привет! Мы хотели сделать тебе сногсшибательный сюрприз!»
«Да!» – с жаром сказал Тепик. «И сделали!» Чидер сидел, развалясь в шезлонге на широкой дворцовой веранде. Трое служанок посменно чистили ему виноград. Кувшин с пивом прохлаждался в углу. Чидер дружелюбно ухмыльнулся. Рядом на простыне в крайнем замешательстве лежал ничком Альфонс. Заведующая женской половиной обнаружила, что помимо татуировок на руках, на спине у него наглядно представлены все виды экзотических услад, и пригласила девушек, чтобы они несколько расширили свой кругозор. Всякий раз, когда указательный палец касался особо пикантного места, несчастный моряк вздрагивал и, чтобы не слышать смешков, затыкал пальцами свои большие покрытые шрамами и рубцами уши. В дальнем конце веранды, уединившись по негласному соглашению, сидели Тепик и Птрасси. Дела обстояли неважно. «Все изменилось!» сказал Тепик. «А я по-прежнему не хочу быть царем».
«Но ты царь!»
ответила Птрасси.
«И этого не изменишь».
«Изменишь! Я могу отречься! Очень даже просто! И перестав быть царем, я могу ехать, куда мне вздумается! Царское слово последнее, и я могу отречься! Если мы способны указом свыше менять пол, то что уж говорить про общественное положение!» А на мое место найдется кто-нибудь из родственников. У меня их с лихвой.
На твое место? Помнится, ты упоминал только тетушку.
Тепик нахмурился. По здравом рассуждении, тетушка Клефптари была не тем монархом, в котором нуждалось царство, собирающееся начать все сначала. Она придерживалась вполне определенных, устоявшихся взглядов на жизнь. Так, например, всем была хорошо известна ее привычка сдирать кожу живьем с неприглянувшихся ей людей. Главным образом с тех, кому еще не минуло 35.
«Ну, не только она», – протянул Тепик. «Это несложно. Знати у нас всегда было больше, чем надо. Нужно лишь найти человека, которому снится сон про коров». «А, про 7 тучных и 7 тощих?» – догадалась Птрасси. «Да, наследственный сон. Не занудствуй, сама знаю. Одна всегда подмигивает и играет на ванглийском рожке».
«Мне всегда казалось, что это тромбон», – удивился Тепик.
«Если приглядеться хорошенько, это церемониальный ванглийский рожок».
«Что ж, каждый видит по-своему. В конце концов, это не важно». Тепик со вздохом отвернулся и стал глядеть, как разгружается безымянный. Привез он не только пуховые перины. Несколько человек размеренно, как сомнамбулы, спускались и поднимались по сходням, таская ящики с инструментами и куски труб.
«Думаю, найти такого будет непросто», – задумалась Птрасси. «Ведь нельзя приказать: «Эй, все, кому снятся коровы, шаг вперед! Так только дело испортишь».
«Но не могу же я ждать, пока какой-нибудь сам признается. Ну подумай, много ли найдется людей, которые за здорово живешь скажут: «Слушайте, ребята, какой забавный сон про коров я вчера видел! Ты, конечно, исключение!» Тепик и Птрасси уставились друг на друга.
«Значит, она моя сестра?»
переспросил Тепик. Жрецы закивали. Облечь это неожиданное известие в слова было поручено Куми. Он и заведующая женской половиной только-только закончили просматривать картотеки.
«Ее мать была ныне покойной фавориткой вашего отца», – пояснил Куми.
Как вам известно, он принимал большое участие в ее воспитании. И может статься, что... Да, разумеется, она может быть и вашей тетей. Сожительницы небрежно относятся к бумагам, однако, вероятнее всего, она ваша сестра.
В глазах Птрасси стояли слезы.
«Но это ведь ничего не меняет, правда?»
— шепнула она. Тепик уставился в пол.
«Да!»
— пробормотал он. «Хотя, конечно, меняет». Он поднял голову и посмотрел на Птрасси.
«Ты можешь быть царицей!»
— добавил он, угрожающе глянув на жрецов.
«Я прав?»
— спросил он голосом, не допускающим возражений. Верховные жрецы переглянулись, потом посмотрели на Птрасси, которая стояла в сторонке. Плечи ее вздрагивали. Маленькая совсем девочка, дворцовое воспитание, привычка беспрекословно повиноваться приказам. Жрецы взглянули на Куми.
«Идеальная кандидатура!»
– кивнул Куми. Среди жрецов послышался ропот одобрения.
«Вот ты, царица!»
– утешающе промолвил Тепик. Трасси сверкнула на него глазами. Тепик попятился.
«А я на какое-то время отлучусь», — добавил он. «Вещей у меня немного, складывать нечего».
«Ах, значит, так?» — нахмурилась Трасси. «И это все? И ты ничего не хочешь сказать мне на прощание?»
Тепик помедлил, остановившись на полпути к двери.
«Ты мог бы остаться»,
шепнул ему внутренний голос.
«Хотя ничего хорошего не выйдет. Начнется страшный беспорядок, и царство расколется. Так что судьба не всегда права, когда сводит двух людей вместе. В любом случае ты вел себя правильно».
«Верблюды нужнее пирамид», произнес он с расстановкой. «Об этом никогда не следует забывать».
И побежал к выходу, пока Птрасси искала, чем бы в него запустить.
Солнце, прекрасно обойдясь без помощи жуков, успешно достигла зенита. Куми, важно, точно ястребоглавый шляп, расхаживал перед троном.
«Не угодно ли вашему величеству утвердить мое назначение верховным жрецом?»
– просил он.
«Что?»
– Птрасси сидела, опершись подбородком на руку.
«Да-да, конечно, все в порядке».
«Увы, до сих пор мы не можем разыскать Диаса! Он был очень близко от Великой Пирамиды, когда она вспыхнула!»
«Вот и будешь за него!»
– промолвила Птрасси, глядя в пространство. Куми гордо поднял голову, охорашиваясь.
«На то, чтобы организовать коронацию, потребуется некоторое время!»
– предупредил он, беря в руки золотую маску.
«Тем не менее, если вашей милости будет угодно, вы можете примерить маску верховной власти прямо сейчас, потому что надо уладить кое-какие формальности!»
Трасси взглянула на маску.
«Я масок не ношу»,
– безразличным тоном ответила она.
«Думаю, вашему величеству будет приятно надеть маску верховной власти»,
– с улыбкой произнес Куми.
«Нет!»
– отрезала Птрасси. Улыбка Куми слегка покривилась. Нелегко мириться с новым подходом. Вряд ли Диасу приходилось сталкиваться с подобным сопротивлением. Тогда Куми решил пойти в обход. Обходные маневры не раз выручали его, и он не собирался от них отказываться. Почтительно и осторожно он положил маску на сиденье.
«В этот первый час!»
– изрек он.
«Вашему величеству надлежит совершить обряд Ибиса, а затем дать всемилостивейшую аудиенцию военачальникам Цорта и Эфеба. Обе стороны просят разрешения пересечь территорию царства. Вашему величеству следует запретить им это. Затем последует второй час, когда...»
Трасси барабанила пальцами по ручкам трона.
«Я хочу принять ванну»,
заявила она, наконец, вставая. Куми слегка пошатнулся.
«В первый час!»
повторил он, не в состоянии придумать ничего другого.
«Вашему величеству надлежит совершить...»
«Куми!»
«Да, о высокородная царица!»
«Заткнись!»
«Обряд Ибиса!»
простонал Куми.
«Не сомневаюсь, с этим ты и сам справишься. Ты и вообще похож на человека, который все делает сам»,
язвительно добавил Аптрасси.
«Главнокомандующие Цорта!»
«Скажи им!»
Начала была Аптрасси и, помедлив, продолжила.
«Что они могут провести своей армии через наше царство? И тот, и другой. Оба. Понятно?»
«Но...»
Куми наконец удалось осмыслить то, что он услышал.
«Тогда они опять окажутся друг против друга!»
«Вот и хорошо. А потом вели купить несколько верблюдов. В Эфебе есть торговец, у которого хороший товар. Но первым делом проверь зубы. Ах да, и еще попроси капитана Безымянного заглянуть ко мне. Он недорассказал мне, что такое независимый порт».
«Пригласить его к вам в ванну, о царица!»
слабым голосом проговорил Куми. Он не мог не заметить, как буквально с каждой фразой интонации Птрасси менялись. Наследственность каленым железом выжигала наносное воспитание.
«В этом нет ничего страшного», — оборвала его Птрасси. «И проследи насчет водопровода. Главное — трубы».
«Для ослиного молока?»
— спросил Куми. Это был поистине глаз вопиющего в пустыне. Сноска. В менее засушливых странах диска используется выражение «глаз вопиющего в море». Конец сноски.
«Куми, заткнись, а!»
«Слушаюсь, о царица!»
произнес Куми. Вид у него был прижалкий. Да, он хотел перемен, но не меньше ему теперь хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему. Солнце совершенно самостоятельно опустилось за горизонт. Красный свет осветил трех представителей династии Птоклюспов, склонившихся над чертежами.
«Мост! Это называется мост!» – пояснил Птоклюсп 2Б.
«Что это вроде акведука?» – спросил Птоклюсп-старший.
«Только наоборот!» – ответил 2Б. «Вода внизу, люди сверху!»
«Ну, тогда царю, то есть царице, это не понравится!» – заявил Птоклюсп. «Царская семья всегда была против того, чтобы перегораживать священную реку всякими там плотинами и запрудами!»
2Б торжественно взглянул на отца.
«Она сама предложила!» – сообщил он. «И милостиво заявила, чтобы мы обязательно предусмотрели место, откуда люди будут бросаться камнями в крокодилов!»
«Так и сказала!»
«Большими острыми камнями!»
«Ну и но...»
Только и нашелся ответить Птоклюсп. А потом повернулся к другому сыну.
«Ты хорошо себя чувствуешь?»
Поинтересовался он.
«Отлично, папа!» Сказал 2А.
«Но...»
Птоклюсп поискал нужное слово.
«Может, голова болит или кружится?»
«Никогда не чувствовал себя лучше!» Успокоил 2А.
«Вот только насчет цены ты не спросил»,
– озаботился Птоклюсп.
«Я подумал, может, ты еще чувствуешь себя больным?»
«Царица пожелала, чтобы я ознакомился с состоянием финансов», – поделился 2А. «От жрецов, сказала она, помощи не жди».
Пережитое не наложило на него болезненного отпечатка. разве что в нем появилась весьма полезная склонность идти напрямик. Улыбка не сходила с лица Птоклюз по 2А, в то время как про себя он обдумывал новые тарифные сетки, взимание платы за стоянку в порту и сложную систему дополнительных пошлин, которая в самом скором времени должна будет нанести чувствительный удар проходимцам из Ангморпорка. Аптоклюз по-старшему представлялся растянувшийся на сотни миль девственный без единого моста Джель. Кругом сколько обработанного камня, сотни тонн ценнейшего материала. И кто знает, может и на одном из этих мостов найдется местечко для пары статуй. Одна у него уже есть на примете.
«Ну, ребята!»
– гордо произнес он, обнимая сыновей за плечи.
«Вот вам и квант!»
Заходящее солнце не забыло осветить идиллия с Джерном, хотя на них лучи падали сквозь окна в крыше дворцовых кухонь. Учитель и ученик забрели сюда без всякой особой причины. Уж слишком пустой казалась бальзамировочная. Это действовало угнетающе. Повара и поварята крутились вокруг, с уважением поглядывая на непроницаемо мрачных бальзамировщиков. Даже в лучшие времена представители этой профессии не отличались общительностью и с трудом заводили знакомства. К тому же поварам надо было готовиться к коронационным торжествам. Диль и Джерн сидели среди всеобщей суеты и гомона за кувшином пива и размышляли о будущем.
«Думаю», — сказал Джерн, — «теперь Глюэнди не составит труда поговорить с отцом».
«И верно, мальчик»,
— устало ответил Диль.
«Вот где дорога в будущее. Чеснок всегда будет пользоваться популярностью».
«У чертова семя этот чеснок!»
— с неожиданной свирепостью проговорил Джерн.
«Ковыряйся с утра до вечера в земле! Что мне нравилось в старой работе, так это контакт с людьми. Все время новые лица».
«Все, пирамид больше не будет», —
сердито проворчал Диль.
«Так сказала сама царица!» «Хорошо ты поработал, мастер Диль», — сказала она. «Но я эту страну, хочешь не хочешь, за уши затащу в столетие летучей мыши».
«Кобры!» — поправил его Джерн.
«Что?»
«Столетие кобры!»
«Подумаешь, разница!»
Буркнул Диль и, окончательно поникнув, уставился в кружку.
«Вот вам еще одна напасть», — подумал он. «Сиди теперь, вспоминай, какой сегодня век».
Он посмотрел на поднос, где лежали канапе.
«Мода, новинки, сплошные бездельники вокруг».
Он взял с блюда оливку и стал машинально вертеть ее в пальцах.
«Не скажу, что так уж тоскую по старой работе», произнес Джерн, попивая пиво. «Но вам-то есть чем гордиться, Диль, когда все ваши клиенты... Да, было на что посмотреть!»
Не отрывая глаз от оливки, Диль сонно порылся среди заткнутых за пояс ножей и вытащил самый маленький для тонкой работы.
«Так что вам-то, конечно, жаль, что все кончилось!» продолжал Джерн.
Диль повернулся к свету и тяжело сосредоточенно засопел.
«Ничего, перемелется!» – успокоил Джерн. «Главное, камень с души снять!»
«Положи куда-нибудь косточку!» – велел Диль.
«Что?»
«Положи куда-нибудь эту косточку!» – повторил Диль.
Джерн пожал плечами и взял у него косточку.
«Так-так!»
– сказал Диль, внезапно воодушевляясь.
«А теперь подай-ка мне кусочек красного перца!»
С Солнце озарило и дельту. Бескрайний мирок тростниковых зарослей и топких берегов, вдоль которых Джель откладывал ил, собранный со всего континента. Болотные птицы плавали и ныряли в густой чаще стеблей, и мириады мошек роились над покрытой рябью водой. Здесь, по крайней мере, время текло непрестанно, поскольку дважды в день в дельту врывалась холодная свежая вода прилива. Пенистый бурун прокладывал себе дорогу сквозь гущу тростников. Разбросанные по воде намокшие древние повязки, словно доисторические змеи, извивались и таяли без следа.
«Первый раз сталкиваюсь с подобным!»
«Извините, это не наша вина!»
«И много вас там?»
«Боюсь, около 1500!»
«Очень хорошо! Пожалуйста, встаньте все в одну очередь!»
Верблюдок лежал, уставясь на пустые ясли. Это означало уменьшение основного понятия «сена», содержащее произвольные величины в интервале от 0 до К. Итак, сена в яслях отсутствовало. Это можно было рассматривать как его отрицательное наличие. Но разница между понятиями «ноль сена» и «минус сена» не представляет особого интереса для пустого желудка. Верблюдок пытался подойти к проблеме и так, и этак, но ответ получался неизменно один. Классическое простое уравнение. В нем крылись своеобразная прозрачность и изящество. Но в данный момент верблюдок не мог оценить это уравнение по достоинству. Он чувствовал себя вконец измученным и выдохшимся. Впрочем, ничего необычного в этом не было, поскольку таково нормальное состояние всех верблюдов. Скорбно и терпеливо он опустился на колени, пока Тепик упаковывал дорожную сумму.
«В Эфеп мы не поедем», – сообщил он, обращаясь к верблюду, потому что других собеседников рядом не было. «Переправимся через Круглое море, заглянем в Щеботан, а может махнем через Овцепики. На диске столько разных стран. Возможно, нам даже удастся заглянуть в затерянные города. Думаю, тебе это понравится».
Пытаться подбодрить верблюда – пустое дело. С таким же успехом можно швырять меренги в черную дыру. Дверь в дальнем конце конюшни распахнулась, и появился жрец. Вид у него был встрепанный. Сегодня жрецам пришлось исполнить множество самых непривычных поручений. Начал он.
«Ее Величество приказало вам не покидать царство!»
Жрец кашлянул.
«Каков будет ответ?»
«Ответа не будет!» —
покачал головой Тепик, немного поразмыслив.
«Могу ли я передать, что позднее вы посетите ее?» —
с надеждой в голосе спросил жрец.
«Нет!»
«Вот сам бы ей так и сказал!» —
угрюмо буркнул жрец и бесшумно выскользнул. Немного погодя появился Куми. Щеки его пылали.
«Ее Величество просит вас не покидать царство!» —
известил он. Тепик взобрался на верблюдка и легонько тронул его стрекалом.
«Она очень просит!» —
взмолился Куми.
«Не сомневаюсь!»
«Но она может бросить вас священным крокодилом!»
«Кстати, как они? Что-то их давно не видно!»
И Тепик снова кольнул верблюда. Он выехал из конюшен. Дневной свет резал глаза, как бритва. Утрамбованная земля со временем стала тверже камня. Улицы были полны народа, и никто не обращал на Тепика ни малейшего внимания. Упоительное чувство. Не спеша выехав за черту города, Тепик остановился только у ведущего наверх склона. Долина во всю шире раскинулась за ним. Жаркий ветер, налетающий из пустыни, трепал кусты колючки. Тепик привязал верблюдка в тени и, взобравшись на скалу, оглянулся на мир, который покидал навсегда. Долина и в самом деле была древней. Такой древней, что, казалось, существовала еще до начала времен. Лишь затем мир понемногу стал складываться вокруг нее. Тепик лег, заложив руки за голову. Разумеется, долина сама виновата, что состарилась. Тысячелетия за тысячелетием она мягко, но решительно отгораживалась от будущего. Столкновение ее с переменами было чревато тем же, чем чревато столкновение яйца с землей. Жизнь оказалась более многомерной, чем предполагали люди. И время тоже. И люди оказались сложнее, хотя уж они-то могли быть более предсказуемыми. Тепик увидел облако пыли над дворцовыми воротами. Оно пронеслось над городом, пересекло узкую полосу возделанных земель, на мгновение скрылось за цепочкой пальм и, наконец, вновь появилось у подножия склона. С самого начала Тепик знал, что в облаке кроется колесница. Съехав со скалы, он сел на корточки у обочины и принялся терпеливо ждать. Наконец раздался грохот колес. Колесница остановилась неподалеку, неловко развернулась на узкой дороге и, попятившись, подъехала к нему.
«И что ты намерен делать?»
– крикнула Птрасси, перегибаясь через борт. Тепик низко поклонился.
«Только, пожалуйста, без этих штучек!»
– резко приказала Птрасси.
«Тебе что, не нравится быть царицей?» «Нравится, но...»
– неуверенно произнесла Птрасси.
«Вот видишь», — сказал Тепик, — «это голос крови. В старину люди как тигры сражались за трон. Братья против сестер, племянники против дядюшек и тетушек. Ужасно!» «Ну зачем тебе уезжать? Ты мне нужен!»
«У тебя теперь много советников», — мягко напомнил Тепик.
«Я не про это»,
— оборвала его Птрасси.
«Куми, а какой от него прок?»
«Тебе повезло! При мне был Диас, а уж от него было столько проку! Куми лучше, и ты сможешь многому научиться, если будешь поменьше к нему прислушиваться. С неумелыми советчиками можно далеко пойти. Да и Чидер не откажется помочь. Он всегда был полон идей». Птрасси покраснела.
«Да, мы немного продвинулись, когда были на корабле».
«Ну вот, я сразу понял, что когда вы вместе, это вроде пожара. Огонь, вопли, все спасаются бегством!»
«А ты, значит, снова пойдешь в убийцы?» — усмехнулась Птрасси.
«Вряд ли! Я устроил славное погребение пирамиде, пантеону и всему древнему царству! Больше такого случая не предвидится! Кстати, ты не замечала, чтобы там, где ты ступаешь, появлялись маленькие зеленые побеги?»
«Нет, еще чего!»
Тепик с облегчением вздохнул. Стало быть, все действительно позади.
«Не позволяй траве расти у тебя под ногами! Это очень важно!» — предупредил он. «А чаек ты случаем не видела? Их сейчас много! Или ты не заметил?»
«Заметил! Думаю, это к добру!» Верблюдок еще некоторое время прислушивался к этой несвязной, сбивчивой беседе, которую обычно ведут между собой мужчина и женщина, когда на уме у них совсем другое. У верблюда все куда проще. Самке требуется лишь удостовериться в правильности методологии своего избранника. Наконец они поцеловались. Целомудренно, робко, насколько может судить верблюд. Решение было достигнуто. После чего верблюдок утратил к происходящему всякий интерес и решил вновь вернуться к съеденному завтраку. Вначале было... В долине стояла тишь да гладь. Река лениво несла свои воды мимо еще не обжитых берегов сквозь густые заросли тростника и папируса. По мелководью бродили ибисы. Гиппопотамы всплывали на поверхность и вновь медленно уходили на глубину, словно яйца в маринад. Влажную тишину нарушали только случайно выпрыгивающие из воды рыбы да шипенье крокодилов. Какое-то время Диас лежал погруженный в выл. Он не мог сказать, почему часть одежды на нем свисает клочьями, а часть обгорела. Ему смутно припомнился громкий шум и ощущение немыслимо стремительного полета, хотя при этом он не двигался с места. Сейчас ему не хотелось ни о чем думать. Вопросы предполагали ответы, а ответы до добра не доводят. Ответы только отравляют жизнь. Ему было приятно прохладное прикосновение ила, и больше он ни о чем не хотел знать. Солнце закатилось. Вышедшие на охоту ночные твари бродили вокруг Диаса, но животный инстинкт подсказывал им, что попытка откусить ему ногу чревата самыми непредсказуемыми последствиями. И вновь солнце показалось над горизонтом. Послышались крики цапель. Курившийся над заводями туман таял, между тем как синева небосвода превращалась в ослепительно блестящую бронзу. Время разворачивалось перед Диасом во всей своей восхитительной бессобытийности, пока некий посторонний шум не вторгся в тишину, разрезая ее на мелкие кусочки ржавым хлебным ножом. По правде сказать, шум этот напоминал рев осла, которого перепиливают пополам. Звуки стали затихать, словно удаляющаяся гонка названия чемпиона мира по мотокроссу. И тем не менее, когда к ним присоединились голоса, похожие и не похожие одновременно, срывающиеся и дисгармоничные, общий эффект оказался не лишен своеобразной прелести. Он влек, манил, затягивал. Шум достиг плато, замер на чистой ноте, состоящей из последовательных диссонансов, и через долю секунды голоса разлетелись каждый в своем направлении. Лишь ветер колыхал тростники, солнечная рябь дрожала на воде. На вершине далекого холма показалась дюжина тощих, запыленных верблюдов. Верблюды бежали к реке. Вспугнутые птицы поднялись над тростниками. Потревоженные ящеры неслышно соскользнули в воду с песчаных отмелей. И вот уже меся прибрежную грязь, припадая на масластые колени, верблюды жадно хлебают воду, глубоко погрузив в нее свои морды. Диас поднялся и увидел валяющийся рядом посох. Он немного обуглился, но был цел, и Диас заметил то, чего раньше не замечал. Раньше? А было ли оно, это раньше? Нет, прошлое было сном. Чем-то вроде сна. Обе змеи свернулись кольцом, прикусив собственные хвосты. Вслед за верблюдами вниз по склону в сопровождении своей оборванной семьи поспешил невысокий смуглый человечек, размахивая стрекалом. Вид у него был смятенный. Казалось, этот человек крайне нуждается в добром совете и мудром наставлении. Диас посмотрел на посох. Он знал, что посох – символ чего-то чрезвычайно важного. Но чего, он никак не мог вспомнить. Помнил только, что посох очень тяжелый и расстаться с ним трудно. Очень трудно. Лучше вообще не брать, подумал Диас. Или взять ненадолго и пойти рассказать этим людям о богах и о том, от чего пирамиды так важны. После этого можно будет избавиться от подозрительного посоха. Тяжело вздыхая, Диас поправил остатки одеяний и, опираясь на посох, чтобы не упасть, двинулся вперед. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин.
Привет всем слушателям, с вами Макс, и спасибо, что слушаете мои озвучки. Очередная книга «Плоского мира» подошла к концу, и мне немного грустно, что книги Пратчетта постепенно заканчиваются. Но пока рано приходить в уныние, ведь работы еще много. После «Пирамид» приступаю к озвучке «Пастушьей короны», и в работе над ней мне будут помогать люди, голоса которых вы услышите в готовой озвученной книге в 2021 году. Далее в планах озвучивание 4 томов «Науки плоского мира». Но попутно, так сказать, параллельно, также есть желание переозвучить некоторые книги, уже озвученные ранее. Так, например, хочется заново прочитать «Пятого элефанта» и закончить цикл про смерть, прочитав «Вор времени». Да, я прекрасно знаю, что эта книга есть в исполнении Кирсанова, но лично я бы хотел прочитать ее в своем стиле, ибо я вижу ее совсем в ином свете и атмосфере. Также есть целый список произведений других авторов, которые я тоже хотел бы озвучить, и некоторые произведения я уже подготовил к работе. А вы пишите в комментах, какие еще книги, по вашему мнению, можно было бы озвучить или переозвучить. Помимо книг, также накопился материал для создания видеороликов по любительским экранизациям книг о плоском мире и о театральным постановкам по Пратчетту. А обзор трейлера грядущего сериала «Стража» я уже выложил в группу ВКонтакте и на канале в Ютубе. Так что тема Пратчетта и его плоского мира еще велика и обширна, поэтому работы хватает. Ну и конечно, мне хотелось бы поблагодарить всех людей, которые материально поддерживают мой проект, а именно Виктора Решетова, Анну Сидорову, Евгения Пермякова, Кая Тюрина, Елену Ларикову, которая уже не раз поддерживала меня, Галину Владимировну, Екатерину Юрьевну, Анаит Вардановну. Отдельно благодарю моего редактора и близкого человека Милу и еще многих других людей, имена которых я, к сожалению, не знаю, но очень им благодарен за вклад в это дело. Благодаря вам я уже приобрел новый хороший микрофон, правда, подключать его пока некуда, поэтому сейчас занимаюсь сбором средств на звуковую карту и новый ноутбук. Ибо мой старичок уже дышит на ладан и не ровен час улетит к предкам в Кремниевый рай. Он был со мной уже больше десятка лет, прошел со мной все радости и горести, побывал в боях, и теперь ему уже пора на пенсию. Так что всех неравнодушных к моему труду призываю помочь собрать небольшие по сути средства на новое оборудование для создания аудиокниг. Чертов вирус шагает по миру и осложняет жизнь огромному количеству людей, в том числе и мне. Поэтому любые средства будут огромным подспорьем в моем деле. Еще раз всем спасибо за внимание. Слушайте книги, читайте книги. Всем у-ук!